студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Это программа «В первых рядах». Всем здравствуйте.
Приветствую, Никита. Приветствую всех, кто с нами в этот час.
Соединенные Штаты Америки подтвердили уничтожение в Кабуле автомобиля боевиков запрещенного исламского государства со взрывчаткой. Об этом говорится в заявлении представителя Центрального командования вооруженных сил США Уильяма Урбана. Кроме того, в Пентагоне заявили, что данными о жертвах среди гражданского населения не располагают. CNN со ссылкой на источник в Пентагоне тем временем сообщают, что в результате вот этого ракетного удара США нет жертв среди гражданских, ссылается CNN, подчеркиваю, на источники в военном ведомстве США. А вот афганские телеканалы Ариана Ньюс сообщают, что по меньшей мере 6 человек, включая 4 детей, погибли в результате ракетного удара вооруженных сил США в Кабуле.
Причем ракетный удар этот был нанесен по жилому дому поблизости от аэропорта. Вот этот район, в котором прозвучал этот взрыв, практически вплотную прилегает к взлетно-посадочной полосе. Отмечается, что это уже со слов запрещенного в России Талибана, США нанесли удар, потому что разведке удалось установить, что там находятся лица, связанные с запрещенным в России исламским государством, которые планируют очередной теракт в аэропорту, вот на том самом заминированном автомобиле, который был подорван в результате ракетного удара и произведен был в качестве такой превентивной меры, скажем так. Ну вот то, что США признали, хотя и не сразу, да, достаточно долго Пентагон молчал о том, что это был за удар. И вот такое вот молчание могло внести в больше паники в ситуацию, сложившуюся и так в Афганистане, считает политолог, военный эксперт Иван Коновалов.
Для американцев важно, конечно, если это их удар, то обязательно подтвердить, что он наносился по террористической цели. Потому что если это не так, тогда это усугубляет общую хаотическую ситуацию и создает просто возможности для действий террористов, усиливает их возможности.
Как сообщают военные США, автомобиль, который был уничтожен ударом с американского беспилотника, в Кабуле перевозил большое количество взрывчатки, представлял непосредственную угрозу кабульскому аэропорту. В пресс-релизе военных говорится, что мы уверены, что успешно поразили цель. Значительные вторичные взрывы в автомобиле указывают на присутствие существенного количества взрывчатки. И по-прежнему добавляют, что пока не располагают данными о жертвах среди гражданского населения. И напоминаем, что по сведениям афганских СМИ был вот этим взрывом задетый жилой дом, и как минимум 6 человек погибли, но пока это официально не подтвержденные данные.
А при этом днем в воскресенье в эфир телеканала ABC вышло интервью госсекретаря Энтони Блинкена, который рассказал в ходе этого интервью, что сохраняется серьезная опасность новых терактов в ближайшие дни в районе аэропорта афганской столицы. По его словам, есть очень большой риск такого развития событий в ближайшие 24-36 часов. Последние вот эти пара дней до окончания эвакуации, по крайней мере, до того момента, как США должны успеть вывести, эвакуировать своих военных, остаются самыми опасными, самым опасным периодом и без того чрезвычайно опасной миссии. Поэтому США делают все возможное, чтобы обеспечить безопасность людей, но риск велик.
Провел Энтони Блинкен телефонный разговор, буквально вот он завершился, видимо, несколько минут назад, поступают молнии, и провел телефонный разговор со своим коллегой из Китая, Ван И. Что заявил китайский министр иностранных дел по поводу Афганистана? Он сказал Блинкену, что США и мировое сообщество должны срочно предоставить Афганистану экономическую и гуманитарную помощь. Подчеркиваю, это официальная позиция Пекина. Делаем сейчас паузу и далее к следующим новостям.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Жители Нового Орлеана активно готовятся к встрече с ураганом Ида. О его подходе предупредил Национальный центр по наблюдению за ураганами США. Власти штата Луизиана опасаются, что Ида сможет превысить по размаху разрушительные силы Катрину и станет сильнейшим стихийным бедствием за последние полтора столетия.
Предупреждение о необходимости эвакуации действует на береговой линии Луизианы протяженностью 320 километров. Президент Джо Байден в субботу еще обсудил с профильными американскими ведомствами готовность властей. Кроме того, американский лидер уже подписал декларацию о чрезвычайной ситуации для Луизианы, чтобы когда ураган со столь красивым, романтичным именем, названием Ида, подойдет уже, собственно, к штату. По сообщениям местных СМИ, многие жители прибрежных районов стремятся уехать вглубь штата, где ожидается, что все-таки последствия стихии будут менее разрушительными, что, проходя по суше, ураган будет терять свою силу. На дорогах из-за этого образовались многокилометровые пробки.
К нашему эфиру присоединяется по телефону корреспондент «Спутник USA» Рустем Сафронов. Рустем, приветствуем вас.
Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте.
Здравствуйте, Рустем. Вот сейчас не сочтите, что я ерничаю, ничего подобного. Вот искренне интересуюсь, как погода в США? Уже пришла Ида?
Ожидается, что Ида достигнет береговой части где-то вот, так сказать, ну, через часик с небольшим. То есть речь шла о все-таки о послеобеденном времени, то есть пополудни, через час-полтора пополудни. И скорость ветра нарастает, подразумевается, что она будет самой сильной, именно когда достигнет территории Соединенных Штатов, а не будет, так сказать, на океанской глади. Ожидается, что действительно это может превысить по своему размаху, интенсивности и силе ураган Катрина 2007 года, который стал серьезным испытанием для Джорджа Буша и, в общем-то, так сказать, оставил очень негативный след в памяти американцев. Катрина тогда убила порядка 1800 человек и оставила, и ущерб составил многие-многие миллиарды долларов.
Ну вот сейчас... А. Да.
И как раз тогда удар тоже по штату Луизиана, да, пришелся?
Основной. Да, и в этот раз, к сожалению, так сказать, тоже опять-таки это ударяет по Луизиане. Я был в Новом Орлеане через несколько лет после Катрины, через года два где-то, и было видно, что огромный город в значительной степени опустел, потому что были сильные все-таки разрушения и так далее. Жизнь тогда уже вернулась туда, но последствия были видны хотя бы потому, что большое количество жилья было разрушено, опустовало и так далее. И, в общем, люди тогда, так сказать, не получили, конечно, компенсации за все случившееся, потому что размах этого был очень значительный.
Ну вот, судя по видео, которые появляются в соцсетях, владельцы там магазинчиков заколачивают окна и двери такими достаточно объемистыми такими плитами, довольно толстыми. Вопрос, конечно, спасет это или нет. Вот сообщение о том, что многие стараются покинуть береговую линию, уехать вглубь континента. Вот если сравнивать с Катриной, вот сейчас вот эта подготовка, она серьезнее, чем была в 2007 году? Или все как было, так и есть, в порядке плюс-минус погрешности?
Понимаете, каждый раз, так сказать, мне часто приходится бывать во Флориде, это зона ураганов ежегодная, и я, в общем, знаю в целом, как люди готовятся живущие в этой зоне. Во-первых, там все дома в прибрежной зоне, как правило, оборудованы специальными такими суперпрочными жалюзи, ставнями, которые, так сказать, блокируют воздействие ветра, океанской волны там в известных пределах. Но, конечно, большинство людей покидает линию, береговую линию и углубляется вдоль страны. Я тут оговорился, что Катрина якобы была в 2007 году. Она была в 2005 году, а в 2007 году как раз я вот посещал Новый Орлеан и видел последствия этих разрушений. Дело в том, что, конечно, полностью спрятаться, предотвратить нельзя. Как правило, обрываются линии электропередач, как бы ни готовились люди, как бы, так сказать, как бы ни укрепляли дома, все равно, так сказать, разрушение домов, строений, складских помещений, промышленных объектов происходит обязательно в случае урагана. В этом смысле жителям материковой части Евразии очень трудно понять, как устроена вот эта, так сказать, стихия на территории США. Дело в том, что тут гораздо больше природных всяких катастроф, связанных именно с наличием по обеим сторонам континента океана. И поэтому всевозможные ветры, шторма, ураганы возникают здесь значительно чаще. Люди готовы, конечно, к этому. Какие-то уроки из деятельности ФЕМА, это Американское министерство по чрезвычайным ситуациям, извлекли и в ведомстве самом, и сами люди, так сказать, извлекли в Луизиане. Но предсказать, так сказать, как все это будет происходить на Земле, очень трудно. Потому что если Катрина была ураганом третьей, ну, вернее, как сказать, она была в конечном итоге пятой категории. Ожидается, что Ида тоже достигнет этого же уровня интенсивности и, возможно, даже превысит. Uh-huh. Поэтому тут готовься, не готовься, но надо, в общем-то, ожидать очень неприятных последствий, будем так говорить.
Да, Рустем, спасибо большое за комментарии вам. Рустем Сафронов, корреспондент «Спутник USA», был с нами на прямой связи.
На фоне надвигающегося урагана Ида добыча нефти в Мексиканском заливе приостановлена более чем на 90%, добыча газа почти на 85%, проводится вплоть до того, что эвакуируют работников добывающих платформ.
Новосибирский филиал сети доставки суши «Йоби да Йоби» не согласился с решением головного офиса, который под нажимом националистического движения «Мужское государство» принес свои извинения за рекламу с темнокожим молодым человеком в окружении девушек-моделей. Весь контент был удален из социальных сетей, а также были принесены извинения от имени компании.
Руководство новосибирского отделения компании выступило категорически против такого решения, так как теперь, по их мнению, националисты поймут, что так можно со всеми, и уже будут давить не только на данную конкретную сеть доставки суши, но и на других неугодных им предпринимателей. Но как можно было отказаться от этого рекламного контента, если компания понесла действительно колоссальные убытки из-за того, что по призыву лидера вот этого движения «Мужское государство» новосибирцы стали заказывать доставку еды из вот этой сети, а потом отказываться от этого заказа и не оплачивать его. И то есть получается, что суши приготовлены, а там не только суши, там, в принципе, японская кухня, блюда приготовлены, продукты, которые были закуплены за живые деньги, потрачены, а плюс доставка, да, а человек отказывается, и это все куда идет? Это идет в помойное ведро. И таких случаев было очень много, поэтому, собственно, компания пошла на такой шаг. Попытка за счет нестандартной рекламы обойти конкурентов не удалась, считает специалист по маркетингу, брендингу и рекламе, член гильдии маркетологов России, член Российской ассоциации по связям с общественностью Сергей Краснов.
Первый главный риск, который должны учитывать любые производители рекламы, это то, что она четко должна была совпадать с той целевой аудиторией, на кого она направлена. Понятно, что мы уже такие обрусевшие, для нас уши уже как салат мимоза на ужин, поэтому это надо понимать. Но есть канонические вещи, как вероисповедание, скажем так, определенного рода, да, плюс какие-то вот эти моменты, есть классические каноны, я их не буду долго расшифровывать, это целый час об этом расскажем. Но нужно понимать, что если ты размещаешь и изготавливаешь на дальнейшем рекламу, ты должен понимать, на кого направлено. А если мы пытаемся каким-то экстравагантным путем в этом случае выпендриться и показать, что мы можем и так, то надо понимать следующее, что данная реклама может дать именно обратный эффект.
Руководство новосибирского отделения этой сети обратилось с заявлением в полицию из-за угроз.
К нашему эфиру сейчас присоединяется руководитель Центра этнополитических исследований РАН, кандидат политических наук и доцент кафедры региональных проблем мировой политики МГУ Петр Осколков. Петр Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Петр Викторович, в данной ситуации, вот в данном противостоянии, как вы думаете, кто все-таки, ну, не то чтобы одержал силу, но, может быть, оказался умнее, что ли, я не знаю, стоило вот идти на поводу у националистов? И чем это могло обернуться? И чем сейчас это все обернется? Ведь руководство новосибирского филиала подозревает, что теперь вот это движение будет диктовать свои условия, свои правила не только им.
Ну, я бы сказал, что для того, чтобы движение, процитирую вас, могло диктовать свои правила, свои условия кому-либо, для этого одного прецедента явно недостаточно. И, в общем-то, если есть такое желание что-то кому-то диктовать, во-первых, для этого прецеденту, ну, на самом деле и не нужен, а во-вторых, такой возможности все равно не появится, потому что структура не обладает такими полномочиями и таким влиянием. Другое дело, что, как опять же вы сказали, что кто повел себя умнее, кто повел себя как-то не очень может быть умно, но здесь тоже сложно давать оценки, потому что здесь можно сказать, что столкнулись два достаточно провокативных тренда. То есть вот эта компания по доставке суши, насколько мне известно, она, в общем-то, известна таким достаточно провокативным стилем, и таким же провокативным стилем ведения дискуссии, провокативным стилем своего поведения известно и движение, с которым они сейчас схлестнулись. Поэтому здесь сложно давать какие-то однозначные оценки, кто лучше, кто хуже. Другое дело, что, безусловно, не создается впечатление, что действия мужского государства, кажется, так называется данное движение, они в полном соответствии с нынешним законодательством. Но это вопрос юридический, и здесь как бы не могут ни политологи, ни социологи давать оценки.
Петр Викторович, а вы считаете использование в рекламе моделей с различным центром цветом кожи в России в 2021 году какой-то провокацией?
Боже упаси.
О чем речь тогда?
Скорее хотел бы обратить внимание на то, что в данном случае компания стала жертвой собственного провокативного стиля, который ей был свойствен до этого, поэтому сейчас этот на самом деле совершенно естественный шаг, направленный на инклюзивность и направленный на, ну, не то что расширение аудитории, но, по крайней мере, на создание такого достаточно открытого бренда. Многие из клиентов компании восприняли это действительно как очередную провокацию. Я бы вот на это хотел обратить внимание. Но, как в общем-то, говорил сам руководитель, основатель компании, в этот раз это не что-то провокативное, да, но компания имеет такой имидж, и, ну, в общем-то, некоторые восприняли это именно так.
Так, а самое интересное, что имидж-то имеет вот это движение, мужское государство, и, к сожалению, мы не впервые слышим о том, что они каким-то образом начинают давить на кого-либо, в общем-то, в нарушение законодательства Российской Федерации, и почему-то продолжаем это слышать и об этом сейчас рассказывать. То есть никакой ответственности мужское государство за предыдущие инциденты не понесло. Ну, либо же не такую серьезную, как могло бы.
Это вопрос, повторюсь, правовой. И я честно скажу, что за деятельностью этой организации не следил столь пристально, чтобы сейчас быть в состоянии сказать, понесло на какую-то ответственность или нет. Но вероятно, что сколько веревочки не виться конец будет, когда-то она ее таки понесет. Может быть, как раз в этом случае. Потому что он стал достаточно громким.
Да, спасибо большое за комментарии. Петр Осколков, руководитель Центра этнополитических исследований Российской Академии Наук, был с нами на прямой связи. «Уж замуж не втерпешь». Первое полугодие 2021 года превзошло аналогичные периоды двух предыдущих лет по числу зарегистрированных браков. В 2019 году в брак вступило 331 тысяча пар, в 2020 около 265 тысяч, а в 2021 368 тысяч. Но этот рост объясняется эпидемией коронавируса.
Да, с учетом локдауна многим парам просто пришлось переносить долгожданное бракосочетание. ЗАГСы не работали, либо работали в онлайн-режиме. Пышные торжества были невозможны, потому что было серьезное ограничение по числу гостей, которые были допустимы на празднество. Кроме того, были закрыты кафе и рестораны, где тоже невозможно было торжественно и пышно провести банкет. В результате регистрировались скорее только те пары, которые были готовы на скромную онлайн-свадьбу.
Сейчас к нашему эфиру присоединяется свадебный организатор, генеральный директор Лейбман Уэддинг Евгения Лейбман. Евгения, приветствуем вас.
Добрый вечер, Никита, Дарья.
Ну что, ваша индустрия вздохнула в этом году с такой наплыв. У вас не засуха, так ливень.
Да, у нас как такие противоположные течения абсолютно. В прошлом году мы очень переживали, на самом деле, как все будет в этом. Но я предполагала и говорила о том, что мы ожидали шквал. И в этом году, конечно, случилось просто нечто, бум свадебный, коллапс, я не знаю. Ощущение, что все решили пожениться именно в этом году. И, в принципе, не случайно. Во-первых, изначально прошлый год он был, я, может быть, помимо того, что он был коронным во всех смыслах этого слова, так он был високосным. А в России, как известно, живут очень суеверные люди, поэтому очень много пар изначально прошлый год не рассматривали для свадьбы. И получилось, что те пары, которые прошлый год пережидали, скажем так, и рассчитывали на этот, в этом году решили пожениться те, пары, у которых свадьба была запланирована на прошлый, и пришлось переносить. И плюс появились за время пандемии новые пары, которые образовались и решили пожениться. То есть это тройной такой коллапс. Вот. И все, а год и лето, оно такое у нас одно. И получилось, что, конечно, сегодня каждый день практически свадьба.
Евгения, скажите, а вот как-то сама организация свадеб поменялась? Приходится как-то под, может быть, какие-то новые запросы подстраиваться? Ну, я не знаю, допустим, видеоконференция во время бракосочетания там, или свадьбы с возрастными родственниками, которые боятся выходить из дома пока. Вот какие-то такие вот послеэпидемиологические, скажем так, изменения в вашей работе появились?
Да, конечно. Во-первых, на самом деле, спасибо пандемии, мы поняли, что можно работать дистанционно. И это касается не только свадеб, но и подготовки к ней. То есть сегодня все больше пар, на самом деле, их уже не смущает наличие организатора в одном месте, а проведение свадьбы в другом. То есть если раньше это было невозможно, то сегодня мы в целом понимаем, что по видеосвязи можно там обсудить, договориться и встретиться с кем угодно. Более того, мы, находясь сегодня в одном городе, чаще всего пары не встречаются с подрядчиками, с фотографами, ведущими, а мы делаем это онлайн. То есть мы просто созваниваемся в то время, когда нам удобно. Еще 2 года назад представить это было практически невозможно. То есть сегодня это норма. Сегодня мы не встречаемся практически даже зачастую с парами. То есть все делаем дистанционно. И на свадьбах появилась новая история, конечно, когда мы с большинством гостей, мы придумываем новые какие-то даже интерактивы, назовем это так, когда мы общаемся с гостями, которые там в силу каких-то причин, чаще всего закрытых границ, они не могут приехать на свадьбу, поэтому мы делаем какие-то прямые эфиры, помните, телемосты, вот эти забытые уже, с гостями, которые живут на других континентах, в других странах, это родственники, друзья и так далее. То есть забытые какие-то штуки возвращаются, и гости так или иначе, да, они присутствуют на свадьбе. Бывает так, что гости не могут приехать, но им заказывают еду, скажем, туда, в другой город.
Ого, как классно. Евгения, да, к сожалению, время у нас закончилось. Спасибо большое за комментарий. Евгения Лейбман, свадебный организатор, гендиректор Лейбман Уэддинг, была с нами на прямой связи. Это программа «В первых рядах». И работали для вас Дарья Чередник.
Никита Воронков.
«В первых рядах».